Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі асноўных тэмаў гэтай гадзіны. Казацкі атаман Улахович патлумачыў свабодзе, чаму ён удзельнічае ў выбарах. Як палякаў агітавалі адмяняць візы для беларусаў. А таксама мала даследаваная вайна, як савецкая авіяцыя бамбіла Магілёў у 43-м. Старшыня АБС, міністр замежных спраў Сербіі Івіца Дачыч, які знаходзіцца ў Менску з працоўным візітам, і міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей правялі сумесную прэсавую канферэнцыю. Дачыч сказаў, што прыехаў у Менск дзеля таго, каб падтрымаць працу кантактнай групы па пытанні Украіны. Ну а паводле слоў Уладзіміра Макея, з дзейным старшынём АБС яны абмяркоўвалі магчымасць, каб Беларусь выконвала функцыі сакратарыяту ў перамоўным працэсе па Украіне. Александр Лукашэнка скарыстаў сустрэчу з кіраўніком АБС, каб выказаць сваё меркаванне, што гэтая арганізацыя павінна стаць больш уплывовай.
Мое отношение двойственное к ОБСЕ. С одной стороны, нужная организация, очень нужная и очень актуально это сегодня, когда в Европе фактически разгорелся конфликт военный, фактически идет война между противоборствующими сторонами. И в этой ситуации, конечно, ОБСЕ могла бы играть большую роль.
Не пазней за 22 ліпеня у Беларусі мусяць быць сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Гэтыя камісіі будуць правяраць сапраўднасць подпісаў, якія збіраюць за патэнцыйных кандыдатаў іх на ініцыятыўныя групы. Спецыфіку працы камісіі сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік патлумачыў свабодзе.
Если участковая камісія в основном работает с избирателями, то территориальные комиссии в основном имеют дело с кандидатами.
Сярод першых патэнцыйных кандыдатаў, хто сёння атрымаў у ЦВК пасведчанне аб рэгістрацыі ягонай ініцыятыўнай групы, быў казацкі генерал Мікалай Улахович. Ён патлумачыў свабодзе, чаму удзельнічае ў выбарах, пры тым, што цалкам падтрымлівае палітыку Лукашэнкі.
Не было необходимости нашей политической партии выступать в роли мне, допустим, политического лидера, потому что действующий президент уже представлял наши интересы. Понимаете, ну зачем партии работать на Западе точно так же? Они собираются раз там 5 лет в подрывную кампанию. Так и мы собрались тогда. Было у нас 15 тысяч белорусской патриотической партии. Официально это здесь настолько и было. Выдвинули своего кандидата Александра Ивановича Лукашенко. После этого смысл вести какую-то политическую работу отпал. Тем более появились идеологические органы. Они за это получают, естественно, зарплату. Пусть занимаются.
Больш падрабязнае інтэрв'ю з Мікалаем Улаховічам пазней у праграме. Сёння Радыё Свабода публікуе малавядомыя факты мінулай вайны. Гістарычны цэнтр Магілёва быў знішчаны пры савецкім бамбаванні ў 43-м. Брацкія пахаванні магілёўцу, якія загінулі ад бамбёжкі, удалося адшукаць на двух названых старажыламі могілках – Карабанаўскіх і Васкрасенскіх. Паводле гісторыка Ігара Пушкіна, бамбаванне Магілёва авіяцыі Чырвонай арміі адбылося ў ноч з 27 на 28 траўня 43-го году. Сёння ў праграме малавядомыя старонкі і ўспаміны сведкаў тых падзеяў.
Взрывов бомб, которые падали совсем близко. Они падали, как потом выяснилось, в разных точках города. На следующий день утром мы узнали, что в городе имеются большие разрушения. Город горел, пахло очень-очень специфического запаха. Потом мы узнали, что это горели не только дома, а горели люди.
Пасля ухвалення Рады бяспекі ААН пагаднення па іранскай ядзернай праграме ў Кангрэсе ЗША пачынаецца разгляд гэтай дамовы, які будзе доўжыцца 60 дзён. Толькі парламент можа скасаваць санкцыі, якія былі ўведзеныя ЗША адносна Ірану ў дадатак да міжнародных санкцыяў ААН. Адміністрацыя Барака Абамы сутыкаецца і ў грамадстве, і ў Кангрэсе з моцнай апазіцыяй гэтаму пагадненню. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы ў інтэрв'ю «Голасу Амерыкі» выклаў пазіцыю адміністрацыі і патлумачыў, чаму, на яго погляд, Кангрэс павінен ухваліць пагадненне з Іранам.
Я збіраюся розказати правду об погодненні. Є шмат людей, які виступали супроць погоднення, перш чим вони його прочитали. Я маю на увазі, що многі з них призналися, що не читали текст погоднення, коли почали виступати супроць його. А некоторые люди просто выступают супроць идеи заключить сделку с Ираном. Але я думаю, что коли люди реально глядят на то, что отрымалося, коли они бачат, что это на самой справе махчимость покончить с потенциалом ядерной зброи, что это открывает махчимость для інших добрых справов, я думаю, что люди будут бачить выгоду этого. Я рады, что у нас есть 60 дзён, каб убачить, что коли вы не принимаете это погоднение, вы выбираете конфликт и войну. Коли мы не ухвалим гэтае пагадненне, аятала скажа, чаму я павінен весці перамовы з гэтымі людзьмі? Чаму нашы калегі ў свеце падтрымліваюць санкцыі? Яны кажуць, санкцыі павінны былі быць, каб атрымаць пагадненне. Але калі мы адкінем пагадненне, усё разбураецца з вялікай небяспекай для рэгіёну. So the whole thing comes apart
with great danger to the region. Сказаў дзяржсакратара США Джон Керрі.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сёння ў Менску праходзіць чарговае пасяджэнне трохбаковай кантактнай групы АБСЕ, Украіна і Расія па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. У пасяджэнні бярэ ўдзел і дзейны старшыня АБСЕ, першы намеснік прэм'ер-міністра і міністр замежных спраў Рэспублікі Сербія Івіца Дачыч. Адным з асноўных пытанняў, якое будзе абмяркоўваць кантактная група, стане адвод узбраенняў калібрам менш за 100 мм. Пра гэта паведаміў прадстаўнік самаабвешчанай ЛНР Уладзіслаў Дайнега. Сепаратысты заяўляюць пра аднабаковы адвод узбраенняў, які нібыта адбыўся 19 ліпеня. Аднак спецыяльная маніторынгавая місія АБСЕ на Донбасе зафіксавала рух цяжкага ўзбраення з боку баевікоў ад лініі судакранання, але не лічыць гэта адводам узбраення. Пра мэтазгоднасць удзелу украінскага боку ў перамовах і пра іх перспектывы «Свабода» пагаварыла з судырэктарам праграмы знешняй палітыкі і міжнароднай бяспекі Цэнтру Разумкова Алексеем Мельнікам.
Будь-який діалог, який ведеться, незалежно від того, чи є там перспектива.
У українського керівництва є розуміння, що будь-який діалог, незалежно від того, чи є там становча перспектива, це ліпше, ніж відсутність яких-небудь контактів. Перастярогі, які є з українського боку, це те, що подобні зустрічі не повинні давати підставу для легітимізації представників ЛНР і ДНР. Пытанні, якія абмяркоўвае кантактная група, пераважна носяць тэхнічны характар. Гэта розныя дэталі рэалізацыі менскіх дамоўленасцяў. Самым галоўным пунктам я б назваў вызваленне украінскіх вайсковых палонных. Гэта адно з ключавых палажэнняў менскіх дамоўленасцяў, якое так і не было выканана. Ідуць гутаркі пра абмен палоннымі, але ў тэксце менскіх дамоўленасцяў канстатуецца вызваленне, а не абмен. Прычым тэрміны, якія былі вызначаныя для гэтага, ўжо даўно выйшлі. Таму можна з упэўненасцю сказаць, што гэты пункт не выкананы. Замест вызвалення ідзе гандаль украінскімі палоннымі для таго, каб звольніць частку баевікоў. Таксама падчас пасяджэння ў кантактнай групы могуць абмяркоўвацца пытанні гуманітарнага характару, дастаўка на Донбас гуманітарнай дапамогі, забеспячэнне бытавых умоваў жыцця насельніцтва. Але гэты фармат ні ў якім разе не можа прывесці да сур'ёзнага ўрэгулявання канфлікту.
Нагадаю, што папярэднія кансультацыі трохбаковай кантактнай групы адбыліся ў Менску 7 ліпеня. Ну а сёння беларускі МЗС выступіў з ідэяй, каб Беларусь выконвала функцыі сакратарыяту ў перамоўным працэсе па Ўкраіне. Ну а зараз да выбарчай кампаніі. Не пазней за 22 ліпеня ў Беларусі мусяць быць сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. За навінамі кампаніі сочыць наш калега Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры дзень, Алена.
Такім чынам, нагадайце нам, якая спецыфіка працы тэрытарыяльных камісій і колькі іх будзе?
У Беларуси будет створено 153 территориальные комиссии, 118 это районные по колькости района в Украине, остальные областные и городские. Ну и самое главное, чем будут заниматься вот эти комиссии, это именно они будут вызначать, насколько правдивые, соправданные, якостные те подписи, которые сберут инициативные группы 8 кандидатов на президента. И вот секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик так тлумачит специфику працы территориальных выборчих комиссий.
Если участковая комиссия в основном работает с избирателями, то территориальные комиссии в основном имеют дело с кандидатами. Они в первую очередь обязаны на этапе выдвижения проверить достоверность подписей, представленных для выдвижения кандидатов в президенты. Поток идет такой. Инициативная группа собирает подписи. В основном листе должны быть подписи избирателей, проживающих в одном районе. И вот в этом районе эти подписные листы издаются в территориальную комиссию. Собирали там в Будокошелевском районе. Вот собрали и отдали, потому что там в Будокошелевском районе знают своих людей, знают, может быть, избирателей, и там посмотрят, так подождите, у нас же там нету таких людей вообще, не числится, что там написали. Это обеспечивает более достоверную проверку подписей собранных.
Это был сакратар ЦВК Миколай Лозовик. И пытание до коллеги Владимира Глада. Ці так важная присутность представников незалежных кандидатов менавіта у территориальных комиссиях? И якая цікавасть партий и кандидатов до гэтых месцаў?
Мне подается, что вот сёлета это надзвычай важно. Важно чему? Вот коли размовляешь с теми людьми, якія збирали подписи, они кажут, что сёлета будет як николи тяжко знайсти и собрать 100 тысяч подписов. И они тлумачат это двумя основными причинами. Во-первых, полная апатия населения, и другое, николи еще под час президентских выборов в Беларуси не збирали подписи в такой несприяльный час. Это апошняя декада липеня и три первые декады жнивня. Это и летище, и отпочинок, и море, и все. И тому за каждый подпис, как мне подается, будет идти борьба. Соправдная борьба. И тому, конечно, пожадано, как представники кандидатов были у этих комиссий и отстоивали, как кажут, каждый голос. Але, как бачно, партии и рухи не вельми, как мне подается, по великому рахунку поставились до этой працы.
Не вельми зацікавленные.
Да. И, как мне подается, не вельми зацікавленные у працы у этих комиссиях. Я потекался меркованием представников шерого демократичных партий и громадских организаций, и спытал, чому они вылучили не шмат кандидатов у территориальной комиссии. Керовник выборчего штаба объединенной громадянской партии Лев Марголин тлумачит ситуацию так.
Безумовно подавала, хотя и не вельми шмат, бо мы плануем сконцентроваться на участковых комиссиях, але 10 подач было у территориальной комиссии разного уровня. Еще не было кончатковых данных, бо сегодня все будут поседжены, але покуль что только один человек у Брестской области трапил в комиссию.
Рух за свободу нагул не накировывал территориальные комиссии своих представников, говорит первый наместник старшини руху Юраль Лубаревич.
Маем по законе такой максимости, у нас немало зарегистрованных региональных структур. Рекомендовали людям персонально подаваться, я думаю, что несколько человек скористалось, единственное, что начали немало статистики, но вероятно, что никого не включили, никто не поведал.
А старшиня партии «Справедливый свет» Сергей Калякин тлумачит, что покуль что есть только фрагментарные звездки об тем, кого уключили альбо не уключили у склад территориальных выборчих комиссий.
Выборочные звездки сейчас не везде состоялись. К примеру, в Бресте включили в областную комиссию, не включили в городскую, в часть районных. В Гродно не включили там ряд комиссий. Но пока общей картины нету. То есть вообще ситуация похожая на то, что раньше. Существенных улучшений нету.
Господар Глот, и поводле пляну выборчей кампании вядома, что формование территориальных комиссий повинно закончиться уже завтра, 22 липня. Нагадайте, коли будет даден старт сбору подписов за кандидатов?
А старт будет даден на наступный день, это будет 23 липня. И вот ровно 30 календарных дней. То бок 23 липня старт, и можно починать збирать. И 21 жнивня – это опошний день, опошний шанец. Бо менавіта 21 жнивня сбор подписов заканчивается.
Ну и больше про шансы кандидатов у экспертизы свободы.
Хто з потенційних кандидатів у президенти має найбільші шанси зібрати 100 тисяч підписів? Кого з восьмірки претендентів або для яких критеріїв зареєструє влада? Як байкотні настрої серед частки політичних активістів можуть повпливати на етап збору підписів? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце хвілінаў праз 25. У Віцебскую абласную выбарчую камісію ўпершыню ўключылі прадстаўніка партыі БНФ. Кастусь Смолікаў, намеснік старшыні абласной партыйнай арганізацыі, адзначае, што такое здарылася нечакана, бо раней, колькі выбараў запар, у абласной выбарчай камісіі працавалі толькі прадстаўнікі беларускай партыі левых «Справядлівы свет». Іншых прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі на Віцебшчыне не ўключылі. Праваабаронца Павел Левінаў, напрыклад, не прайшоў ні ў першамайскую раённую, ні ў Віцебскую абласную выбарчую камісію, куды вылучаўся. Чаму ягоная кандыдатура была адкінутая, ён не ведае.
Проходило поименное голосование. По каким критериям за тех или других люди голосовали, неизвестно, потому что было только фамилия, имя, отчество и способ выдвижения. Где человек работает, какое там образование, не оглашались. Но интересная ситуация. От партии «Левых справедливый мир» никто в комиссии не попал. И в этом я вижу уродливость всей избирательной системы, потому что в цивилизованных странах как раз-таки комиссии формируют те партии, чей кандидат идет во власть. У нас же инициативная группа Клякина зарегистрирована, вот, но включают члены комиссии там партии труда и справедливости, подавался справедливый мир, вот он не прошел.
Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў не прайшоў ні ўводную камісію, куды ён вылучаўся. Ну а зараз наша пытанне. Ці цікавая вам выбарчая кампанія і за вылучэнне якога кандыдата вы гатовыя падпісацца? Паслухаем адказы гамельчукоў.
Я вообще не в курсе. Так получилось, выпал из политической жизни страны. Телевизора дома нет. Не знаю ничего. Вообще абсолютно.
Я еще не определилась с кандидатом, но принимать участие в выборах буду. Поскольку это мои первые выборы, не решила за кого.
Из тех, кто я читал, достойного еще нету. Кроме, может, Гайдукевич есть и вот наш президент, который действующий. И думаю, только он сможет удержать страну в узде. Большего нету никаких кандидатов. Нету вообще, неинтересно.
Еще неизвестны их ни планы, ничего. Никто ничего не обнародовал. Что они думают делать? Я еще у всех президентов не знаю. Собственно говоря, мне уже все равно, кто там будет. Уже возраст. Идите, пускай сами решают эти вопросы.
Я за Лукашенко, поэтому других не рассматриваем. Пускай правят, к нему привыкли.
Все равно Лукашенко будет. Я больше никого не знаю. Другого поставим, может, войну какую-нибудь затеять. А его уже знаем, все его знают. Майдан у нас здесь не будет.
У меня нету корреспонденции. Я в этом месяце не выписал. То комсомолка была, я постоянно информацию получал. А сейчас немножко заблудился. Это все меня интересует. Но я пока что не могу хвалиться, не знаю.
Изредка интересуюсь по возможности. Будем по ходу предвыборной кампании смотреть, что там за программы у президента в этих. Я не знаю походу. Еще что-то началось.
Меня не интересует избирательная кампания по большому счету, потому что ничего изменить на сегодня нельзя. И голосовать я, наверное, буду против всех.
Пока не знаком с кандидатами, никого не ведаю. Не очень много информации получал, но вообще ознакомлюсь. Входной информации у меня пока нет.
Интересует, но я еще не изучал кандидатов. 3-4 я уже читал, про троих, 4 где-то так.
Компания не интересует, результаты известны заранее. О том, что началась в курсе. Уже не первый раз, уже опыт есть. Голосуй, не голосуй, результат будет один.
Меркаванне Гамельчукоў на хвалях Радио Свобода. Аргкамітэт ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча збіраецца працягнуць сваю дзейнасць. Сябры аргкамітэту заклікаюць грамадзян Беларусі падтрымаць Мікалая Статкевіча і ўсіх беларускіх палітвязняў. У звароце ад імя Статкевіча адмова ЦВК зарэгістраваць ягоную групу называецца незаконнай. Гэта чарговая спроба даць перавагу галоўнаму клоуну выбарчага фарсу, адзначаецца ў звароце. Сябры аргкамітэту ініцыятыўнай групы Статкевіча заяўляюць, што будуць звяртацца ў Вярхоўны суд са скаргай на незаконныя дзеянні ЦВК. Ну, а сярод першых патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, хто сёння атрымаў у ЦВК пасведчанне аб рэгістрацыі ягонай групы, быў адзін з кіраўнікоў Менскага абласнога спажывецкага саюзу і заснавальнік аб'яднання «Беларускае казацтва» Мікалай Улаховіч. Спадар Улаховіч патлумачыў свабодзе, чаму ён удзельнічае ў выбарах і як ставіцца да Александра Лукашэнкі. З ім пагутарыў Ігар Карней.
У дадзены момант вы пазіцыянуеце сябе кандыдатам як кіраўнік партыі, як чыноўнік, як вялікі атаман.
Чаго бы мне хацелася, што людзі воспринимали меня незаслужаным казачком і не воспринимали вялікім атаманам. Меньше всего я бы справился до конца с должностью президента, так как у Александра Егоровича огромнейший опыт. Но, допустим, легче было бы верховному главкомандующему после верховного атамана быть. Правильно? Я всегда был офицером, который на самых сложных позициях. 12 переездов, 12 строек великих. Практически все полигоны ракетные я объездил. Семья постоянно со мной. Поэтому, когда приехал в Минск, моим детям пришлось заново изучать белорусскую мову. Я очень рад, что они это сделали.
Каким большинством вы свой электорат? Такие самые, как у Александра
Лукашенко? Нет, электорат, я вижу, он будет близок, потому что вообще-то стратегия, которая сегодня проводит действующий президент, она на 100% меня устраивает. Поддержали президента? Ну, сегодня, в связи с сложившейся обстановкой, в основном, я думаю, экономической, выборы будут непросты. И поэтому, когда кто-то хочет из этих выборов сделать балаган, всякие кандидаты непонятные, но мне было не совсем удобно сидеть в рядах этих друзей животных. Я тоже люблю животных. И котиков, и собачек. Но это же не значит, что нужно превращать вот это в какой-то фарс. Тебе не нравится политика нынешняя, тебе не нравится наш лидер. Ты хотел пошутить, ты бы вышел на площадь и пошутил. Зачем было переться к Сбиркому и заявление делать? Я на выборы иду с серьезной программой, с серьезными задачами, стоящими перед Родиной. Знаю, что сегодня любая программа будет сложно выполнима. Но так как имею богатый уже опыт руководителя, организатора производства, да и в какой-то мере политического лидера, это же не просто людей без денег вовлекать в партию и в казачество. Возможно, что когда-нибудь и у нас система политическая изменится, мысли появятся новые, но поживем увидим.
Было бы логично уявить, что прихильники будут сапраўды вот люди, которые представляют казацкие организации. Але, насколько ведомо, у вас есть спречки вот с иншими организациями?
У меня спречка одна. В принципе, казачество – это вообще сословие. Это же не национальность. Первое, что меня не устраивает в наших казаках, что они ряжены. Нацепляют на себя погон, орденов, медалей. Вот обратите внимание, я ведь очень редко, у меня очень много наград и российских, и украинских, и мирового казачества. Вешают эти чины и погоны. Это отталкивало людей. Люди не понимали, как вот вчера они видели, он был парикмахер, а сегодня, извините за выражение, он уже чуть ли не лесоул, подлесоул, да и выше. Понимаете, вот это меня не устраивает. Никто из них не имеет такого высокого воинского звания, как я. И вдруг они вот этим занимаются.
Первые уже комментарии, связанные с вами, темнику политологов. И створается среднеазиатский вариант, коли з'являються претенденти, які будуть на перебой хвалить дійсно президента,
ну,
таким
чином. Я. І якщо б я почав скривати, кривити душою, прятатися, що да, я от там здесь уже президентом, у мене якісь розногласия. Я йому скільки лет вірою і правдою служив в органах його власті. Як же я можу зараз сказати зовсім обратно? А що-то мелковато, вони беруть мене. На эту роль среднеазиатскую можно найти вот по улице, идешь любого двери, и он, возможно, каждый второй согласится. Хотя пишет, что я вечно мелочью был какой-то там. Ничего подобного. Я возглавлял начальник управления Милоблсполкома, 36 тысяч подчиненных. Начальник главного управления капстроительства праводелами президента. Но я никогда не выходил на политическую арену. Эта власть вполне меня устраивает и устраивала. Не вижу я ни одного реального кандидата на президентский пост, кроме Александра Егоровича. Но все-таки же надо же выродить из нашей среды те, которые не его соперники, но то, тоже бы могли ему помогать более сильнее и мощнее. Но это же тоже не просто так. Те люди пришли, он на них возлагал надежду, а они оказались не совсем готовыми к этой работе.
Ну, вы готовы принять некое пропанову в органах влады уже?
А почему бы с моим опытом, с моими знаниями не занять эту посаду? Я вполне реальный организатор производства. Тем более все, кто сегодня, практически все меня знают. Назовите любого губернатора, премьер-министра, я думаю, что все знают. Многие министры меня знали и знают, а со мной я работал. Ну, почему бы я не мог в их ряд стать на нормальную работу, если она бы устраивала это государство. Пенсионный возраст. И как бы все думают, а мы же знаем, что пенсионный возраст тоже в Испании 70 лет, в таких категориях, как я. А мне еще до 70 пахать да пахать. Пока, слава богу, здоровье есть, буду работать. Не будет здоровья, я честно, откровенно уйду.
Сказав казацкий атаман, потенциальный кандидат у президенты Миколай Улахович у интервью «Свободе».
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
Каля МЗС Польщі у Варшаві відбувся незвичайний перформанс, автор якого домагався відміни візів для білорусів. Каля 9 раніці недалеко від будинку МЗС спинився автомобіль, з лафету якого був знятий ще один автомобіль, розпілований на полову, каб було видати, що знаходиться у середині. А там були манекени у білих халатах, де різні товари – памперси, туалетна папера, запчастки, де інше. Аўтар акцыі, жыхар Менску, вольны мастак Алесь Міхалковіч, які таксама быў апрануты ў белы халат, заявіў, што праз гэты перформанс санітары Еўропы ён хоча звярнуць увагу на тое, што беларусы набываюць вялікую колькасць рэчаў у суседняй Польшчы, але надалей мусяць мець візы, каб наведваць гэтую краіну.
Я считаю, что Беларусь – это близкая и братская страна к Польше. И беларусы, как я хотел показать свои инсталляции, делают очень много для Польши. То есть беларусы являются де-факто санитарами Европы, вывозящими весь мусор из Европейского Союза. Мы видим, вы можете посмотреть, чем набита эта машина. Старые запчасти, какие-то химические средства, то есть туалетная бумага. Вот. И при этом, при всем, беларусы не осознают своей роли, которую они играют для Польши, для Европейского Союза. Беларусы поднимают экономику приграничных территорий. Беларусы, как я уже говорил, вывозят мусор. И, тем не менее, испытывают постоянное унижение, начиная с процесса получения визы, простому человеку это сделать очень сложно, и заканчивая унижениями на польской границе, именно на польской, при въезде или выезде из Республики Польша. То есть я сейчас говорю не за каких-то конкретных белорусов, я говорю конкретно за себя.
Поліцыя, якую выклікалі ахоўнікі польскага МЗС, толькі ўзяла пашпартныя дадзеныя Алеся Міхалковіча. Падобныя перформансы ён зладзіў у Польшчы, таксама ў Тэрэспалі і Бялай Падлясцы.
Жывая свабода з Алінай Ціханович.
Беларуская эканоміка знаходзіцца ў сістэмным крызісе, выхаду з якога ў бліжэйшай будучыні не прадбачыцца. Такое меркаванне ў размове з Радыё Свабода выказалі эканамісты. Паводле дадзеных Белстата, за паўгоддзе валавы ўнутраны прадукт Беларусі знізіўся ў параўнанні з падобным перыядам мінулага году на 3,3%. Між тым, згодна з прагнозам сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на гэты год, які зацверджаны кіраўніком дзяржавы, валавы ўнутраны прадукт краіны павінен быў вырасці на 0,2-0,7%. Кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю «Свабодзе» падкрэсліў, што беларуская эканамічная мадэль ідзе ў тупік.
Той ресурс, які быў улады ў постаці астаткаў савецкай эканомікі, ён за 20 гадоў поўнасці быў праедзены, выкарыстаны, і эканоміка ідзе ў тупік. У 96-м годзе потым пайшло ў пад'ём, вось, а ў 2015 годзе без змены мадэлі ўзаемаадносін паміж вытворцамі і дзяржавай, паміж прадпрымальнікамі і дзяржавай, нічога не зменіць, будзе яшчэ горш. Знешніх фактараў падтрымкі беларускай эканомікі, акрамя крэдытаў, няма. Унутраных магчымасцяў рэгулявання, павелічэння попыту таксама няма. У эканоміцы шмат накапілася памылкаў, хібаў, якія. Так што гэта паўнацэнны, вось, я кажу, квадракрызіс. Гэта крызіс мадэлі, гэта крызіс структуры, гэта крызіс кан'юнктуры і крызіс кадравы. Таму што тыя людзі, якія былі яшчэ гарадцамі альбо памочнікамі Кебіча, апошняга камуністычнага кіраўніка Беларусі, ну, сталі 20 гадоў апякаць ад іншых пункта ўгледжання першага прэзідэнта Беларусі, які таксама ідзе тым жа шляхам сацыялістычнай планавай эканомікі. Вось яна і ўходзіць хутка ў фазу свайго деградацыі.
А на вашу думку, які вынік па ўзроўні ВВП будзе ў канцы 15-го года?
Я думаю, што будзе ад мінус 3,5 до 5, у залежнасці ад таго, як будзе складвацца сітуацыя з даць крэдыт Расіі ці не даць, будуць нейкія спробы структурных рэформаў Беларусі ці не, і апошні фактар, ці будуць, як кажуць, рысаваць відадалёгію ацэнкі гэтага паказчыка ці не. Але то, што бізнес вельмі песімістычна ставіцца да перспектываў, гэта відавочна, такога негатыўнага стаўлення да сваёй будучыні ў бізнесу яшчэ не было ў гісторыі Беларусі. Украине. Так что ось, мы, по сути, вертаемся у той кропку, когда Петро Лукашенко сказал, что треба запустить заводы, а сегодня треба запускать не только заводы, как и всю экономику.
Экономист Леонид Злотников так само лечит, что спад белорусской экономики – системная изъява.
Спад – это системный. На него уже много лет наши вот обрабатывающие промышленность теряла свои позиции на мировом рынке, сокращала объем производства уже с 2012 года. Это вот и поэтому называют спад системный. Второе, на это наложились другие тенденции, в частности, вот санкции против России и снижение цен на нефть. Цены на нефть не вернуться на прежние позиции всем оценкам и по всем тенденциям, которые сложились в той отрасли. Значит, там возврата дорогой нефти не будет, то, что помогало Беларуси. И второе, что развитие экономики России, по прогнозам российских ученых многочисленных, которые знают и реальный сектор, и финансовый, они говорят, что там рецессия надолго. По крайней мере, на 2 года, а так вообще российская экономика тоже, в общем-то, не в хорошем состоянии, и многие ученые считают, что подъема не будет и спустя 2-3 года. Поэтому нет факторов, нет тех тенденций, которые бы вели обратно к росту экономическому. Я думаю, что подъема не будет даже по нашим показателям, потому что, ну, стараясь выполнить различные показатели объема производства ВВП, предприятия производили продукцию даже тогда, когда она не имела сбыта, и вот накапливалась она, и в этом году продолжала накапливаться на складах до сих пор. Так возник кризис неплатежей. И не видно, чтобы наша продукция вдруг стала конкурентоспособной на мировом рынке, если вдруг так стали покупать, тогда развяжется кризис неплатежей и так далее. То есть вот такое состояние лучше не будет, как оно сейчас есть. Но если тут уже начинается «если». Если предоставят кредиты Россия, так сказать, 3 миллиарда, то это немножко поможет. По крайней мере, если будет такой кредит большой предоставлен, там, и МВФ, если предоставит, то, по крайней мере, ситуация не ухудшится. Где-то вот на этом уровне останется, так? Если кредитов не будет, то, наверное, ситуация ухудшится. Это, ну, во-первых, перед выборами немножко подбросят денег населению, чтобы так или иначе там дадут кредиты убыточным предприятиям, они еще немножко поработают, население еще получит свои доходы, может, даже увеличить немного. Но после выборов вообще источников поддержки не будет.
Меркует экономист Леонид Злотников. Вы слушаете «Радио Свобода». Гістарычны цэнтр Магілёва быў знішчаны пры савецкім бамбаванні ў траўні 43-го году. Гэта вынікае з сабраных радыёсвабода сведчанняў. Брацкія пахаванні магілёўцаў, якія загінулі ад бамбёжкі, ўдалося адшукаць на 2 могілках – карабанаўскіх ды васкрасенскіх. Магілёўскі гісторык Ігар Пушкін зазначае, што перыяд фашысцкай акупацыі Магілёва не даследаваны, як мае быць. Звесткі збіраў Андрэй Белагубаў.
Паводле магілёўскіх старажылаў, ахвяраў бамбёжкі хавалі пераважна ў брацкіх магілах. Старыя кажуць, людзі гінулі цэлымі сем'ямі. Жыхару Магілёва Леаніду Івановичу ў 1943 годзе было няпоўныя 12. З ягоных слоў загінулых машынамі звозілі на цяперашнія карабанаўскія могілкі.
Машыны былі нагружаныя сверху. І мы видзелі эти скелеты абгарэўшыя, как дрова сложаныя. На кладбішчы нікого не было, кроме этих людзей, которые разгружалі і ўже заготовленыя ямы бросали эти трупы.
Саму бомбежку ягоная сям'я перабыла у выкопанной схованцы. Бомбили город, кажа ён, некалькі гадзін.
Это примерно было 10 часов вечера. Вдруг на улице становится светло-светло. Через несколько секунд такая бомбардировка началась. Мы вынуждены были на четвереньках выбираться с дому. Взрывов бомб, которые падали совсем близко. Они падали, как потом выяснилось, в разных точках города. На следующий день утром мы узнали, что в городе имеются большие разрушения. Город горел, пахло очень-очень специфического запаха. Потом мы узнали, что это горели не только дома, гарэлі людзі.
Ачуняўшы ад страху, магілёўцы, працягвае аповед Леанід Іванович, выпраўляліся паглядзець, што сталася з горадам. Ён прыгадывае, што найбольшыя разбурэнні былі ля ўстаноў акупацыйных уладаў.
Ці дома, которые рядом стаялі возле размещэння нямецкіх войск, они почти все былі згарэўшымі вместе з хазяевамі дамоў. Спецыяльных бомбаўбежыщ, чтобы можна было спрятацца от бомбардзіровак, в нашым Магілёве не было. Многія пагіблі полностью семьи, просто хоронить некому было. Эти все могилки сегодня почти нигде нету, никаких отметок, памятников, каких даже крестиков простых. Караванское кладбище – это массовое захоронение целых домов полностью семьями.
Бомбежку 1943 года Леонид Иванович называет жахливой подеей, якой никто из мирных жихаров Могилева не чакал. Не чакали ее и немецкие оккупационные улады, зауважая он. Мало кто из горожанов бачил, где ховали забитых немцев. Еще один жихар Могилева Анатолий Рыгорович у войну 13-годовым подлеткам был связным партизанского отраду. И он свержает, что трапил в группу партизан, якая избирала звездки про дислокацию немецких войсков у Могилеве. В 1943 году в городе собралось немало солдат и техники. У места войсковой дислокации подлетка пускали менять яйки на иншие ходовые в окупованном городе речи, а он там назирал. Долученность Анатолия Рыгоровича до агентурной сетки уратовала ягоных свояков от смерти у бомбежку. Будем веду, колено почнется.
Допредили нас, что когда начнется бомбежка, будет освещен город. Действительно, как только потемнело, стало светло, как сегодняшний день. Я своих всех поднял, все ушли. Я видел все, как наши бомбили, как этот город горел. Мне жалко было, что кроме фрицев еще попадут и наши. Ну, действительно, так и было. И вот в костеле собирали людей, которые погибли в этой зоне. Они лежали на полу. Было очень тяжело смотреть на одну женщину. Синяя от удара волны, видимо. Ну, это любое такое сложное мероприятие военное, оно не обходится без жертв.
Суразмоца твердит, что цивильное насельство не дуже потерпело от бомбов, скинутых советских летаков. Не дуже был разборан и поводле его и сам город. Только особные районы. Анатолий Рыгорович тлумачит, у летчиков были докладные звездки, что бомбить. Анатолий Рыгорович здивлены, что про поспеховую, як он означает операцию, мало звездок. Братские похования могилевцев, якія загинули от бомбежки, удалось отшукать на двух названных стражилами могилках – Карабановских да Воскресенских. Похованні подобные – один крыш на несколько могил. Поводле стражилов на многих братских могилах значно позднее з'явились новые похованні, тому подлечить их теперь немагчимо. Могилевский историк Игорь Пушкин зазначает, что перед фашистской оккупацией Могилева недоследованы, як мая быть, тому и не диво, что за мало звесток про бомбежку 1943 года и потерпелые ад яе насельніцтва. Паводле гісторыка, бамбаванне Магілёва авіацыяй Чырвонай арміі адбылося ў ноч з 27 на 28 траўня. Асабліва жорстка, кажа навуковец, бамбілі цэнтр гораду, а званіцы культавых пабудоў былі арыенцірамі.
Тады ў маі і быў знішчаны цэнтр горада.
Паводле адной з версій, у Магілёве на адпачынак спынілася вайсковая часць, якую савецкае вайсковае кіраўніцтва пастанавіла знішчыць.
Самі разумееце, што вайскоўцы даволі хутка пакінулі цэнтр горада, сярод іх страты былі невялікія. Вельмі моцна пацярпелі магілёўцы. Гарадская ўправа правяла абследаванне тых, хто пацярпеў. У нашым дзяржаўным архіве Магілёўскай вобласці захоўваюць дакументы. Там зафіксавана, што пацярпелі 267 сем'яў. 123 сямей лічыліся найбольш пацярпелымі і атрымалі ад гарадской управы вопратку. Акупацыйныя ўлады паспрабавалі кампенсаваць ім страты.
Колькі загінула ў бамбежку цывільнага насельніцтва, Ігор Пушкін звестак не мае. Паводле маршала авіацыі Александра Галаванова, бамбаваннем у Магілёве было знішчана да 4 тысяч солдат нямецкай арміі. Значная іх частка размяшчалася ў пустых дамах цэнтру гораду. Знішчана было немала тэхнікі. У аперацыі ўдзельнічалі і партызаны. Яны дабівалі нямецкіх солдат, якія шукалі паратунку ў прыгарадных лясах. Пра пацярпелае цывільнае насельніцтва маршал авіацыі не піша.
Фотарепортаж з Могильова, фото могилу Ахвяру знайдете на сайте Свободи. А зараз гурт «Троица» і пісня «Сонце».
Да ти, Юрко, да ти ярка, я сонце. Сонце не бывало же ты у найми. И у найми, чтоб ты в найме побывала. Помни, погадала, погадала, ты бы поздненько усходжала. Ужала дороненька заходжала.